старину был случай, сохранившийся вплоть до моего времени. Начинать письмо словами: «Если ты здоров, это хорошо, а я здоров». Нам же правильнее сказать: «Если ты занимаешься философией, это хорошо». Потому что только в ней здоровье, без нее больна душа и тело, сколько бы в нем ни было сил. Здорово так же, как у безумных или одержимых. Так прежде всего заботься о том настоящем здоровье, а потом и об этом, втором, которое недорого тебе обойдется, если захочешь быть здоровым. До Луціана і Сенеки можна ставитися по-різному. Для когось це взірець життєвої мудрості, а дехто навпаки закидає, що філософ жив наперекір власним постулатам. В одному ми точно не можемо відмовити мислителю. Це актуальність суджень і питань, які він підіймає у своїх роздумах і листах. Місце філософії у житті сучасної людини – питання, яке хвилює багатьох, в тому числі і нас. Ми раді презентувати третій подкаст «Філософія тут і зараз». Це не експертно література. Дякуємо, що слухаєте нас.
Слухаємо на експертно література.
Друзі, довго думали з Михайлом, як розпочати нашу розмову про філософію. Давно хотіли говорити про філософію. І сьогодні говоримо в контексті того, як філософія себе почуває у нашому 2019 році, ну, взагалі в нашому сторіччі. Про те, що зараз читають люди, які зараз книжки виходять філософські та про філософію, скажімо так. І сьогодні про це все ми говоримо у нас в студії Тетеренко Вадим Анатолійович, кандидат філософських наук, доцент кафедри історії філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вадим Анатолійович, я вас вітаю.
Здравствуйте.
Вадим Анатолійович, ну, ми думали, що ж спочатку вас запитати, і перше питання, ну, знаєте, має бути таке фундаментальне, напевно, що, отже, філософія, як і будь-яка інша наука, мала різні періоди розвитку, це і занепад, і розквіт. Скажіть, будь ласка, Вадим Анатолійович, от зараз як себе почуває філософія в наш час?
Ну, в принципе, это вопрос достаточно сложный, конечно, потому что, в общем, я в основном имею дело с профильниками, то есть с людьми, которые конкретно заинтересованы, приходят в университет для изучения философии. Но в целом у меня был определенный опыт работы и с людьми, которые были достаточно далеки от философии. В целом, конечно, как она себя чувствует? Ну, наверное, не так хорошо, как хотелось бы всегда нам. Но это наше, скажем так, наверное, философское мнение. В целом, с точки зрения обывателя, наверное, так же чувствует себя, как и всегда чувствовала. То есть люди, которые ею интересуются, есть люди, которые ею совершенно не интересуются, есть люди, которые могли бы заинтересоваться, если бы на то сложились определенные обстоятельства. Но важный вопрос еще, собственно, в возрасте. Потому что чем больше ты занимаешься философией, тем больше понимаешь, что для этого нужно определенным образом созреть. То есть когда, например, студент в 17 лет начинает слушать свой первый курс философии в университете, здесь нужен очень особый подход для того, чтобы его, собственно, не спугнуть. Потому что очень часто я сталкивался с ситуациями, когда люди просто получали какое-то неправильное мнение, которое отворачивало их от философии навсегда. То есть они приходили и говорили, что вот, а вы философ и занимаетесь только тем, что ничего не делаете, говорите и проедаете бюджетные деньги. Это было страшное высказывание, которое я тоже слышал, и с которым очень сложно. Это не мой студент был, это был просто другой студент, другого преподавателя, но который, собственно, тоже был когда-то слушателем философского курса. И, конечно, с такими ситуациями достаточно сложно уже будет работать в дальнейшем. Но, конечно же, все нужно начинать постепенно и потихонечку. Но люди, конечно же, интересуются. То есть это абсолютно нормально, это их естественное желание что-то новое узнать. Философия, в принципе, всегда вот занималась именно такими вопросами. То есть она помогала людям открыть для себя мир и себя, в первую очередь. И вот эта жажда самопознания, она по-любому в каждом просыпается, рано или поздно. То есть она должна быть в легком доступе для того, чтобы люди могли к ней приобщиться тогда, mm-hmm. когда им захочется. Поэтому, в принципе, это так было всегда.
Ви вже сказали про те, що деяких просто відпадає бажання вивчати філософію, і потрібен тут правильний підхід. І тут я згадую книжку, яку нещодавно, ну, відносно з якою познайомився, це «Арістотель для всіх». І там наприкінці автор каже, я, на жаль, забув його прізвище, зараз Михайло нагадає. Так, і там наприкінці автор каже про те, що... А, Мортімер Адлер, так. Автор каже про те, що якщо ви хочете читати Арістотеля, то краще всього починати не з його текстів. Мені цікаво, а з яких тоді текстів починати? Ну, певно, з його тоді роботи, ну, ведення, якби, чи, можливо, щось інше?
Ну, в принципі, це достатньо устоявшаяся традиція. В принципі, вона йде к нам уже із достатньо прошлых времен, будем говорить так, что перед тем, как читать тексты, собственно, каких-то мастеров, авторов, философов и так далее, желательно было бы ознакомиться с каким-то очень профессиональным комментарием. Недаром, например, во все академические издания философские, несмотря на то, что они ориентированы на профессионалов, все-таки включаются авторитетные вступительные статьи. И вот, собственно, они в самом начале всегда находятся, то есть ты просто не можешь их пропустить. Так на это и рассчитывается. Студенты, как ни странно, часто не обращают на них внимания. Вот почему? Потому что думают, что это какая-то вторичная литература, может быть, это и не нужно, зачем тратить на это и так нехватающее время. Но на самом деле это очень важно. Почему? Потому что вот такая статья, вот, собственно, то, что автор имел в виду, когда писал эти строки, она поможет сориентироваться, она поможет составить в голове определенную карту, по которой впоследствии можно будет двигаться. Так что каждое высказывание Аристотеля, которое, собственно, это знаете, Аристотель — это первый шок для студента-философа. Почему? Потому что это самый первый, самый сложный текст, да, вот из тех, которые им попадаются. И они понимают, что если, например, в случае с Платоном им было весело, комфортно, и интересно, то в случае с Аристотелем они попадают в суровую реальность и понимают, что вот тут начинается самое плохое, наверное, да. И это достаточно, ну, как бы, такое сложное испытание. А вот подобная статья, она всегда помогает, как бы, набросок, сделать предварительный набросок. И этот предварительный набросок уже позволяет читать Аристотеля не как неизвестное что-то, да, а как то, что уже можно где-то узнать. То есть ты читаешь, понимаешь, о, вот здесь вот об этом говорил автор, да, вот скорее всего это, а вот там какое-то другое понятие, а вот тут это все складывается в какую-то систему. То есть это как рамка, в которую ты потом вкладываешь кусочки пазла. В принципе, это удобная схема для овладения сложными текстами. Я вот с этим соглашусь.
Вы сказали про то, что ну, на философских факультетах выучается одразу же Платон, правильно? Потом Аристотель, еще...
До Сократа кисточка.
Там, да, там есть ну, традиционная схема западной философии, но в целом, да, то есть иерархия такова, что Платон идет раньше Аристотеля. Ну, так и должно.
Хронологично, да. Тобто выучается, я зрозумію. Дивіться, от у нас є певні люди, які мого віку приблизно, тобто з тими, з ким я спілкуюсь постійно, які взагалі якось не сприймають філософію як щось таке серйозне. І більше того, вони кажуть про те, що це не актуально. Ось ті автори, які були там в античності, там, ну, пізніше, епоха Відродження. Я вже мовчу про Канта, Гегеля. Для багатьох це складно. Ну, це і для мене складно. Я думаю, це реально потрібно вміти це читати. Про це, я думаю, також пізніше трошки поговоримо. І от в чому може бути проблема позиції такої людини, котра каже, що філософія – це вже не актуально для мене?
Ну, єдинственна проблема, яка здесь сразу же видна, це, скорее всего, просто незнання. То есть человек еще никогда не сталкивался с действительным опытом философствования, и поэтому, возможно, он просто еще не в курсе, как оно на самом деле есть. По поводу того, что философы устарели, то это высказывание опровергается достаточно простым упоминанием вечности философских проблем. Что это имеется в виду? Что на самом деле, если рассмотреть те вопросы, которые сегодня поднимают философы, они фактически такие же самые, абсолютно те же самые, которые были и в древности. То есть, на самом деле, история философии занимается как бы одним и тем же, только с разных позиций. И разница между разными эпохами философии заключается именно в том, что ответы на эти вопросы даются под определенным мировоззренческим углом. И вот, собственно, из-за того, что вопросы одинаковые, это означает, что эти вопросы рано или поздно и у этого человека в его опыте жизненном возникнут. И вот тогда, когда они возникнут, он по-любому будет искать на них ответы. А вот эти ответы приведут его так или иначе рано или поздно в философию. Это может быть какая-то обыденная философия, да, он будет сам пытаться их формулировать, у нас же есть такая возможность. Кант был в этом принципиально убежден, что в принципе ничего нам не нужно, кроме собственного разума для занятий философией, никакие другие философы, в общем-то. Вот. И вот в этот момент он откроет для себя этот мир. И тогда он поймет, что все высказывания, которые он делал ранее, скорее всего, они не выдерживают критики уже современным им. да, вот тем самым человеком, для которого философия приобрела какую-то ценность. То есть в ответ на вопрос еще раз скажу, что это, скорее всего, просто незнание, да, которое необходимо преодолевать просто приобщением к этим вещам. То есть, возможно, просто жизненная ситуация столкнет, а возможно, университетский курс. Все уже будет зависеть от удачи.
Ну да, це у кого як життя складається. Ну насправді, як сказала одна хороша людина з приводу філософії, якби всі питання людства були вирішені, то, напевно, і філософія не існувала б вже зараз. В тому сенсі, що філософія всі вже свої завдання вирішила, і, власне, якби. Але, ну, це, напевно, неможливо вирішити всі питання людства.
Все вопросы человечества однозначно невозможно, но и философские вопросы, они принципиально формулировались в качестве нерешаемых задач.
Ну да, это дуже насправді дуже.
Ну, это просто вопросы, выходящие далеко за пределы возможностей человеческого понимания, в первую очередь за пределы возможности даже вот нашего чувственного опыта, скажем так. Это вопросы философской бездны, как говорил мой в свое время руководитель. Ну, а наука, да, вот когда-то философия считала себя наукой, и на сегодняшний день ее считают многие наукой, хотя она является чем-то большим, конечно. То, конечно, вот когда ее считали наукой, то верили в то, что когда-то решатся все задачи. Но впоследствии все-таки оказалось, что даже самые великие философы в этом контексте подпадали под определенную иллюзию, ну, вот иллюзию возможной завершенности нашего знания. Но оно невозможно к завершению.
Я хотів би з дещо такого стандартного питання. Вадим Анатолійович, що вас зацікавило у філософії у свій час? От чому ви вирішили йти на філософський факультет?
Це була дуже цікава історія. Взагалі, на самом деле, я в філософію прийшов через русскую літературу. В частности, через произведение Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Вот когда в последних там, классах школы у нас по программе было это произведение, меня заинтересовал в нем один фрагмент, где как раз-таки Лев Николаевич описывает вопрос мировой истории, да, и ее смысла с позиции опоры Зенона. Это один из представителей еще древней философии греческой. Вот, это такие интересные логические задачки, которые, в общем-то, сводят людей с ума. Ну, многих людей свели с ума. И тогда они меня тоже в свое время очень интересно зацепили. Ну, может, вы слышали об Ахиллесе и черепахе, летящей стреле и так далее. Это так называемые философские парадоксы. И вот да, в этот момент я заинтересовался, понял, что, возможно, это мой жизненный путь, но дальше была судьба. Потому что поступал я на юридический, не поступил туда, поступал на философский, на отделение политологии, но там тоже все оказалось как-то не так. И оказался в результате там, где, в принципе, хотел больше всего оказаться, да, вот, но ввиду практических соображений думал, что, может быть, надо по-другому. Но ведь судьба все-таки распорядилась, и я оказался там, где должен был, видимо.
Ну от зараз, якщо Михайло вже задав більш таке особисте питання, скажіть, будь ласка, ви більше до якої філософської течії ну, маєте, скажімо так, прихильність? Ну, тобто, у практичному житті чим більше користуєтесь?
Ну, скажімо так, моєю великою філософською страстю була німецька класика. Ну, собственно, це то течение, на котором я в своє время спеціалізувався. Но сказать, чтобы это окончательно можно было сегодня применить вот в жизни на 100%, ну, разве что частично. Конечно же, я бы сказал, что, наверное, моя философская позиция — это некий микс немецкой классики со всеми ее позитивными моментами и выводами, в частности, в отношении практической жизни, конечно. Ну, и тут вот появляются элементы не классики, которые ее дополняют. В частности, мне очень нравится Шопенгауэр, вот, с его определенной жизненной позицией, которая достаточно реалистична. Но его пессимизм, он иногда бывает, знаете, такой не жизнеутверждающий, или наоборот, жизненеутверждающий. Поэтому хотелось бы, конечно, все-таки немножко больше позитива. Ну, вообще, конечно, когда ты занимаешься этим профессионально, это очень сложно отдать предпочтение кому-то одному. Это будет в любом случае какой-то микс. Это вот как раз-таки прямое осуществление принципа, что все философы были правы. Правы в какой-то определенной ситуации. И, кстати, интересно, что когда ты проходишь свой жизненный путь, на разных этапах жизни тебе становятся ближе разные философы. То есть все это опять-таки будет зависеть, видимо, от каких-то обстоятельств. Потому что и философские учения возникали на разных этапах жизни самих философов, в разных исторических обстоятельствах. И поэтому, конечно, да, вот человек вот по-разному ощущает в разные периоды жизни. Поэтому сказать, что завтра что-то не изменится, и у меня не появятся какие-то другие предпочтения, я, конечно же, не могу. Но вот на сегодняшний день это вот такой вот некий микс, да, вот того, что я перечислил.
Це така собі гнучка позиція, правильна позиція філософа, який вміє пристосовуватися до зовнішніх обставин. Ну, в принципі, філософія, вона сама і показує, як вона пристосовується, коли там, наприклад, раніше, там, я не знаю, позитивісти казали, що ви взагалі чим займаєтесь філософом, що ви або літературою, ну, або література це, ви там щось там пишете, або якусь іншу дорогу вибираєте. Тому філософія, напевно, це ще про пристосування.
Ну, в каком-то степени, может быть, и да. Но вообще, на самом деле, философы болезненно относятся, ну, когда высказываются некие утверждения об их несостоятельности, либо, скажем так, об их ненужности. Uh-huh. Но когда, на самом деле, в свое время Конт и Спенсер высказали вот подобные мысли впервые о том, что философия закончилась, они имели в виду определенную философию, в которой, ну, форму, точнее, определенную, в которой философия сегодня уже не существует. То есть, на самом деле, они выступали против классического вот представления философии как некого абсолютного знания обо всем, исключающего из поля своего действия всех остальных игроков. Но на самом деле они в свое время очень сделали правильные вещи, они отвоевали, как говорится, у философии научную область, то есть выделили ее в абсолютно отдельное производство, а философия, она в то время больше переключилась на проблемы чисто человеческие, да, то есть ей уже перестали касаться вот эти чисто мировоззренческие какие-то глобальные научные mm-hmm. задачи. Вот, поэтому Конт в свое время был прав, да, когда он это говорил, и позитивисты. Просто да, философии иногда время от времени, видимо, тоже нужна какая-то встряска. На вот обращение внимания на определенные вещи, которые, возможно, уже не находятся в поле ее компетенции в условии вот этого колоссального разделения труда современного мира. Ну вот как-то так.
Відносно нещодавно Михайло мені підсказав таку непогану книжку, насправді, Масімо Пільюччі «Як бути стоїком». І, ну, після прочитання цієї всієї справи у нас з ним така невеличка дискусія зав'язалася, як зазвичай це буває на кухні, а не в студії, так. І, власне, в чому було питання? Яка зараз найпопулярніша течія філософська? І, ну, мені здається, що це стоїцизм, оскільки зараз навіть на Ютубі дуже багато лекцій різних викладачів, окремі курси є, от Михайло там влітку, здається, школу якусь філософську проходив.
Так,
так, є окремі, де вивчають стоїцизм. І от тут два питання в одному. Чи можна сказати, що так, дійсно, стоїцизм популярний? І чи, якщо, ну, так, то чому, чим це може бути спровоковано?
Не, ну популярность, конечно, у стоицизма определенная присутствует, в частности, после того, как вот этот проект, о котором вы сказали, результатом которого стала эта книга, он вообще реализовался, возник, вот, стал доступен, потому что на самом деле философия стоиков — это философия кризисных эпох, назовем это так, это когда людям очень хочется жить лучше, очень хочется, скажем так, себя ощущать вот правильно так, как нужно, а у них это не получается ввиду реальных определенных каких-то обстоятельств, да, вот они ощущают эту тягость этого мира, этот фатум, который над ними нависает, ихней судьбы, непреодолимости, но тем не менее они борются, внутренне борются, пытаются этому противостоять. Возможно, популярность именно этого направления связана с тяжестью существования или тяготами существования человека в этом мире, современном, бушующем мире. То есть ему хочется уединиться в какое-то маленькое укромное место, где его никто не будет трогать, и это маленький внутренний мир философа-стоика, будем говорить это так. Возможно, это именно так и привлекает. Но, честно сказать, чтобы вот все люди абсолютно и окончательно могли бы это принять, наверное, все же вряд ли. Потому что сколько людей, столько и мнений. То есть эта популярность, она имеет даже, наверное, скорее трендовый характер. То есть все обратили mm-hmm. на нее внимание, сейчас она выглядит вот так вот супер-супер популярно.
Підхопили так, как тренды, в принципе, це механизмы, как працюють тренды.
Ну, абсолютно верно. Но сказать, что... Ну, она уже давно была известна. Mm-hmm. Да? То есть это же не то, что это очень древняя философская
ну, да,
традиция.
Да, вчера открыто было известно.
Просто вот как ее в современности понимать, это было предложено очень оригинально вот тем самым автором, который... Mm-hmm. которые очень быстро, кстати, перевели. Еще очень недавно этой книги на русском, украинском языках не было. Вот, а сейчас она уже появилась. То есть, видите, это вот пошло восприятие этого всего. Но в наше время, к сожалению, подобные вещи живут в трендовом виде не очень долго. Потом они уходят в основание. Да? То есть они уже потом становятся чем-то само собой разумеющимся, не вызывают такого сумасшедшего интереса. Но, конечно, стоицизм классно, вот, но и другие течения философские тоже, поверьте, они находятся, ну, в основном не классического толка, это экзистенциальные течения, в частности, да, потому что вот люди как бы очень переживают за себя в последнее время. Ну, вот экзистенциализм как бы он дает возможность распробовать эти переживания на вкус. А философия жизни, это тоже вот один из таких трендов, который вполне... Вот Шопенгауэр, кстати, и Ницше представляют эту традицию, поэтому о популярности этих мыслителей, собственно, нечего добавить, скажем так. Они всегда были и будут популярны, особенно ввиду того, что, например, некоторые прогнозы их все же еще продолжают сбываться, да, несмотря на то, что они
Ницше
давно
так, но Ницше, насправді, це таке ім'я, таке прізвище, в принципі, всі. Ти питаєш Ніцше? Да, я знаю Ніцше.
Заратустра.
Да, Заратустра, але ну, проблема тут в тому, напевно, що люди мало чого можуть зрозуміти. Ну, так як потрібно правильно це читати, напевно. Тому що, ну, так казав Заратустра, ну, на мою особисту думку, це ну, не найпростіше, що, що може бути. Звісно, це не Кант.
Ну, фактично... Текст о Заратустре, о котором вы говорили, это не самый, наверное, простой в смысле нагрузки тематической текста, но, конечно, он немножко проще феноменологии духа Гегеля в отношении восприятия. Но сказать, что... Ну, Ницше полагал, что каждый человек его сможет прочесть и понять, но каждый человек, который уже определенным образом подготовлен, подготовлен к этому восприятию, то есть в нем должны случиться некие процессы, которые так или иначе обратят его взор сюда. Но сказать, что его можно читать как первый, я бы не сказал. Ну, во-первых, Ницше его не писал первым. Это уже текст достаточно позднего периода творчества. Для того, чтобы понять его становление и многие особенности, для этого нужно, конечно, знать истоки. Поэтому, да.
Ницше... А чому, до речі, склалося так, що в масовій культурі, що от якщо Ницше, то це в першу чергу так казав Заратустра?
Ну, опять-таки, наверное... Это самое главное, что о нем знают. То есть обычно вот это первая ассоциация, которая с ним обычно возникает. Но, честно говоря, у некоторых, например, другие есть ассоциации. Некоторые считают, что вот у него есть такое произведение «Антихристианин». Его иногда переводят как «Антихрист». Некоторые вот это произведение называют в качестве магистрального. Ну, конечно, это просто самое скандальное его произведение, я имею в виду «Заратустру», самое обговариваемое, потому что, собственно, это произведение хотели представить впоследствии уже как некое обоснование идеологии национал-социализма и так далее и тому подобное. Ведь именно там он говорит о сверхчеловеке. И это все заслуга сестры его, которая, в принципе, проводила подобную информационную политику. Впоследствии было выяснено, что это фальсификация, однозначно фальсификация. Поэтому, наверное, из-за того, что вот обычно об этом произведении больше всего говорили, потому сейчас оно у нас с ним в основном и ассоциируется. Но, конечно, Ницше требует более обстоятельного подхода, чем просто браться вот только за эту книгу и ничего кроме нее не читать.
Ну, тут мы знову в тренды упираемся. Ще більше люди знають, про те вони більше всього і кажуть. А навіть ну, Пільючий апелював до того, що стоїцизм – це досить практична філософія. Він наводить багато прикладів того, як можна використовувати багато духовних вправ.
Ну так, да, там наприкінці ж книжки є прям практична частина.
Ну, окрім основної
частини. Так, 12 там, здається, вправ.
Якщо там хвилюєшся перед якимось виступом, то ти вдома там подумай, як тобі це краще сказати, підготуйся до того, що ти можеш хвилюватися і так далі.
Ну так, да, дуже простими словами, такими доступними. І отут через це в мене також от питання. Можу я бути стоїком, прочитавши виключно Пільючий?
Ну... Тут все зависит, конечно, исключительно от вас. Здесь тоже нужна определенная подготовка. Да? Вот определенная подготовка жизнью в данном случае. Наверное, для того, чтобы стать стоиком, нужно определенно иметь внутренний настрой. То есть, возможно, стоицизм как название — это просто название для вашего внутреннего настроя. То есть, возможно, вы уже стоик. То есть вы просто еще об этом не знаете. И прочитав эту книгу, вы в конце концов однозначно идентифицируете себя именно с этим направлением. То есть, собственно, так оно и было. Ведь стоиками не становятся, потому что, ой, нам понравилось, да, вот как они это все излагают и так далее. Вы должны внутренне, внутри пережить вот определенный опыт, да, который позволит вам идентифицировать себя с этим направлением. То есть, прочитав книгу, наверное, этого недостаточно. Для этого нужно быть внутренне готовым, то есть определенным образом себя настроить и определенным образом жить. Да, так будем говорить.
Така теза стосовно стоїцизму мені принаймні сподобалася в тому плані, що стоїцизм — це... Ну, стоїцизм у себе вібрав ніби найкраще з різних філософських течій. Тобто там є, от, наприклад, Сенек, я згадую, що в його листах до Луцилія, він багато ссилається на Епікура, він багато ссилається на, ну, не те, що багато, там є там, на академіків, він згадує Платона. І він каже про те, що там була така фраза, що, в принципі, якщо він сказав добре, і навіть він там не стоїк, якщо він сказав добре, то він це сказав для всіх. Тобто ми цим можемо користуватися. І от я згадую тезу людини, яка вже каже про те, що стоїцизм – це така течія, ніби вона найкраще взяла там звідти трошки, чи є в цьому якась доля правди?
Ні, ну, звісно, ведь він же не возник на пустому місці. Он однозначно является определенной рефлексией над тем, что уже происходило. Вообще, в принципе, это всегда так случается, что следующий философ говорит о прошлых и оставляет в себе самое лучшее от прошлых. Фактически Гегель когда-то на этом построил вообще свою диалектику. Он обозначил это термином «снятие», когда следующее течение снимает предыдущее, оставляя в себе, ну, отбрасывая все ненужное, оставляя только самое-самое лучшее. Да, бесспорно, конечно, он сочетает в себе, возможно, самые лучшие части от того, что было до того. Но, конечно, имеет определенный ряд тоже, так скажем, недостатков, на которые потом обращали внимание, что это как бы философия замкнутости, да, философия судьбы, вседавляющей судьбы, и поэтому тут оптимизмом слишком и не пахнет. Но это скорее некий конформизм. То есть вот тот способ, при котором ты приобретаешь как бы свободу, но эта свобода не внешняя, то есть ты не в принципе не свободен, но вот где-то внутри себя, в своем маленьком мире, ты утешаешь себя пониманием, что все-таки у тебя что-то есть. То есть это как-то так.
Стосовно, ми вже згадали Запільючі, ну, де більш такі сучасні книжки, серія «За 90 хвилин» вся серія.
«За 90 хвилин».
Трошки, да, для слухачів, будь ласка, розкажи. Да.
Написав її Пол Стретерн, він професор філософії, займається філософією вже десь років 30-40. «За 90 хвилин» серія, ну, мені сподобалась, особисто, як для людини, яка тільки починає свій шлях філософії. Це дуже гарна серія, щоб ознайомитися з філософами та основними їх думками. Ця серія включає в себе багато філософів. Це і Декарт, Спіноза, Берклі, Юм, Сократ, Конфуцій і так далі. Кант, Гегель також.
Ну, там, власне, всі такі основні імена, там все це є.
В чому, власне, структура от кожної книги? Це передмова автора про цього філософа. Далі історико-філософський підхід до його роботи і вибрані фрагменти з його текстів. Десь кожна книга – це сторінок 60.
Ну, напевно, от головна перевага, я просто так цю серію розглядаю як, ну, і переваги, але і є якісь негативні сторони.
Ні, ну, головна перевага – те, що ти можеш швидко познайомитися з філософом.
Да, це очевидно, а я от більше...
А недолік – це те, що... Тебе спитають, о, а що там Декарт? І ти починаєш апелювати, ну, дуже малими знаннями про Декарт.
Так, Вадим Анатолійович, таке питання. От ми з Михайлом буквально на днях це обмірковували, як це питання взагалі нам задати. Формулюємо наступну тезу. От дивіться, я взагалі там не читав, наприклад, Девіда Юма, так? І от Пол Стретерн мені каже про те, що, друже, ти можеш за 90 хвилин от його, ну, скажімо так, дізнатися, хто це. Потім я виходжу в світ, і хтось там колись каже мені, а от Девід Юм, ну, нехай колись хтось буде вести розмову про Девіда Юма, І я одразу ж кажу, так, Девід Юм, звісно, я знаю. І отут питання в тому, що, а чи дійсно я знаю Девіда Юма? І чи не потрапляю я в таку пастку, коли я сам себе обдурюю?
Ну, ситуація такова. Девід Юм жив достатньо давно. О ньому невероятно много всього написано. Его уже, можно сказать, переживали вдоль и поперек. Тот вариант, который, собственно, вы рассматриваете, да, эта книга достаточно полезна для первого знакомства. Но сказать, что вы знаете Юма после нее, нет, вы просто с ним слегка познакомились. Да, то есть вы познакомились в общих чертах с тем, что такой человек был, и, как бы, может быть, запомнили название его работ, может быть, запомнили парочку оценок. Вот вы говорили о достоинстве быстрого овладения и о некоторых недостатках. Так вот, собственно, я тоже в свое время брал в руки эти книги, но уже будучи преподавателем, я сначала вообще, честно говоря, увидев их на книжной полке в магазине, подумал, что это студенты опубликовали какие-то свои подготовительные заметки к экзамену для того, чтобы облегчить жизнь будущим поколениям. Но потом я обратил, ну, взяв ее в руки, я понял, что это, да, это книга серьезного автора. Но недостаток этой книги, ну, может быть, как бы кто-то посчитает это достоинством, это конкретная авторская позиция. То есть там информация подана не слишком вот, объективно, вот, на 100%, так как хотелось бы. Потому что, собственно, он накладывает отпечаток своего понимания и своего отношения на изложение материала. Я, вот, собственно, хотел бы вспомнить другую его книгу, в частности, книгу о Гегеле, привести достаточно яркий пример. Когда он начинает главу о науке логики с очень интересного высказывания. Я процитировать дословно не могу, но по памяти воспроизведу содержание его пассажа. Он говорит, в науке логики Гегеля не было ни науки, ни логики. Точка. Да, то есть, собственно, когда мы начинаем рассказ о подобной серьезной работе с подобного уже такого полушутливого высказывания, понятное дело, что там нужно было сделать приписочку с позиции современной аналитической философии. Потому что они по-особому рассматривают логику, они по-особому рассматривают философию. Понятно, что Гегель не вписывается в эти понятия. Но если ты не знаешь об аналитической философии, не знаешь о принадлежности автора к этой традиции, то у тебя может сложиться достаточно специфическое впечатление. Я, кстати, видел очень много случаев, когда люди, находясь под изначальным вот подобным таким полушутливо негативным впечатлением, вообще как бы отказывают себе в удовольствии постигать этих философов независимо, да, то есть формировать о них какое-то свое собственное мнение, считать, да, это ж какой-то там Кант, он же занимался какими-то глупостями, а Гегель вообще у него там все сплошное безумие, да, и прочие другие вещи. То есть вот в этом смысле нужно быть осторожным. Но в целом книги хорошие. В принципе, для того, чтобы вот если тебе нет много времени, и вправду ты хочешь что-нибудь знать, если такое желание есть, то, конечно, его нужно удовлетворить. И эта книга, в принципе, поможет.
От книжки такого типу, ну, їх достатньо багато зараз, не тільки філософія, а інші, напевно, дисципліни. Чи можуть вони стати приводом, чи, можливо, це вже є таке, тренду, поширення тренду на псевдознання? Ну, я це так називаю, коли люди відмовляються від першоджерел, так, і вивчають авторів виключно через погляд там різних професорів, так, ну, людей, які пишуть ці книжки.
Ну, знаете, этот тренд, он уже очень давно существует. Собственно, он к нам пришел с Запада. Когда-то, вот как только это все попало на наше постсоветское пространство, этому очень сильно, по поводу этого очень сильно возмущались. А сейчас он потихонечку становится нормой. И на самом деле, вот ученикам в школах предлагаются хрестоматии вместо прочтения настоящих литературных произведений для экономии их времени. Считается, что вот пусть хоть чуть-чуть почитают, да, но хоть почитают, а то совершенно могут не почитать. Вот. То же самое, в принципе, касается и всех остальных смежных дисциплин. Если ты профессионал своего дела, в частности, в философии, это, конечно, не допускается. Здесь нужно знать тексты. Но если ты человек, который просто интересуется этим вопросом, то очень хорошо, если ты будешь знать хотя бы уже чуть-чуть, пусть даже и не по вот такому варианту. Всегда сможешь уточнить, и эта книга, она в любом случае в конце содержит список необходимой литературы для будущего чтения. Вот. Просто предъявлять человеку современному требование читать все в современном мире, где каждая секунда фактически на счету, и у нас просто не хватает времени на осуществление обычных жизненных наших задач, это, к сожалению, требование уже невозможно. Литературы слишком много, чтение нас занимает достаточно продолжительное время вот в сутках. Мы читаем Facebook, мы читаем все, что угодно, куча всякого материала, слушаем, воспринимаем, мы просто устаем. Поэтому, к сожалению, это действительность, но в случае с профессионалами тут надо уже расставлять приоритеты.
Тут би я ще додав стосовно читання, не вистачає часу у сучасної людини. Ну, в принципі, мені так здається, що читання взагалі це не для всіх, оскільки, ну, в першу чергу, напевно, коли ти береш книжку, ти хочеш отримати естетичне задоволення. І це, ну, найголовніша функція, ну, перша, принаймні, функція книжки. Тому тут ми, друзі, нікого не змушуємо читати своїм подкастом, ми лише розповідаємо, що от є такі книжки, є такі роботи, кажемо про хороші сторони, про негативні сторони, а там далі ви вже саме вирішуєте. Стосовно ще таких от видань, ну, це вже таке більше питання, Міша не дуже хотів, аби його задавав, але я його задам. Сучасні ось ці книжки, чули, наприклад, приведемо приклад, книжка в російському перекладі «Тонке іскусство пофігізму».
Ну, не вопрос, я не сомневаюсь, что нечто подобное существует, собственно, подобных книг
дуже багато,
очень много.
Друга частина є.
Власне, чому? Ну, от я коли, ну, такі книжок, там вони, там можна слова переставляти, і вийде нова книжка. От «Тонке іскусство пофігізму», я жодним чином, ми, можливо, потім будемо пізніше говорити про цю книжку в наступних подкастах. Ну, і там от, знаєте, така...
Очевидна очевидність?
Очевидна очевидність, так. Дуже багато, фактично все це дуже очевидні речі. І, ну, я не хочу полювати саме до цієї книги. От багато літератури, де кажуть очевидне, і там щось можна знайти від стоїцизму, там, ну, якісь
та,
такі...
Ну, взагалі ці книги – це просто переказ стоїцизму.
Так, да, переказ стоїцизму, однак це все якось так спрощується, і я би навіть сказав, мені в цьому сенсі дуже подобається слово «опошляється». От з такою літературою, як бути нам зараз, коли от це все живе в масовій свідомості?
Не, ну, чесно говоря, понимаете, то, что не жизнеспособно, оно умрет само по себе, это однозначно. Поэтому, может быть, в каких-то ситуациях стоило бы вообще не вмешиваться в данную ситуацию. Но если же все-таки очень хочется вмешаться, то можно просто провести обстоятельный анализ. Да, и, соответственно, показать, что, ребята, зачем это вообще нужно? Зачем вы в сотый раз повторяете то, что уже когда-то было сказано, но в более совершенной форме? Потому что можно апеллировать к такой форме. На вот определенной подаче. Но, с другой стороны, это определенного рода паразиты, я так понимаю, которые паразитируют на творчестве там, великих людей, пытаясь таким образом оторвать себе какой-то маленький кусочек этого пирога. Но я думаю, что история рассудит. Это собственно, ненадолго.
А магия ранку? Магія. Якщо хочеш вставати раніше, да. Вставай на одну годину раніше.
Це не чули за цю книжку, так?
Не чули? Ні.
«Магія ранку» – це геніальна книжка, де там, я не знаю, нехай там 200 навіть сторінок буде, хоча там більше, напевне. Де 200 сторінок розповідається про те, що як класно вставати о 5-й ранку, тому що ти там можеш багато чого зробити, а потім автор просто додає одну фразу в кінці, він каже про те, ну, в принципі, вставайте коли хочете, головне, аби вам було комфортно. Ну, і така книжка зараз не стоїть, ну, там гарна палітурка, обкладинка, все красиво дуже, ну, я не знаю, гривень 250, напевно.
Є якийсь ще щоденник за 900, там, то, ну, взагалі там...
Це відмічати там, коли ти встаєш.
Так, коли ти встаєш, що робиш, ну, да.
Нет, ну просто я еще раз говорю, людям скучно, людям страшно, людям сложно в современном мире жить, потому они ищут для себя какие-то решения, да, они ищут для себя какие-то рецепты, которые помогают им с этим бороться. Ну, философия, конечно, всегда была самым, наверное, лучшим в данном случае рецептом. Смысл не в том, что она поможет решать проблему, она просто поможет ее сформулировать. А вот ты, по крайней мере, уже от того, что ты ее сформулируешь, начинаешь приближаться к ее пониманию. Вот это дает ощущение как бы легкой свободы, то, что ты уже владеешь этой проблемой. Ну, вот, собственно, потому люди на подобные вещи и покупаются.
Ну, як на мене, краще б вони читали книгу Тома Батлера Боудена «50 видатних філософів». Це просто компіляція 50 філософів, так? І проблема в тому, що там не в хронологічному порядку йде розповідь. Там ми починаємо там з Гегеля, а закінчуємо...
Там просто, там, якщо відкрити там содержання, то там зміст там по-різному хаотично розкидані.
Там Гегель, Сократ, Фуко, Спіноза, отак от.
Свободна асоціація, не, це називається.
Ну, як ну, захотів сьогодні про цього написав, тобто...
Ну, понимаете, для того, чтобы они взяли в руки эту книгу, они должны знать о философах, да, они должны возникнуть какой-то интерес. Это либо вопрос грамотного маркетинга, что вот люди, вот это вам поможет в жизни, либо вопрос личного интереса, который так или иначе должен возникнуть в определенных обстоятельствах. То есть, ну, заменить одно другим у нас никогда не получится. Почему? Потому что, ну, вот это... Эту жвачку для мозгов будут покупать значительно чаще, потому что ну, она же не связана, она не предъявляет никаких требований. А это, конечно, предъявляет определенные требования, накладывает определенный отпечаток. У тебя в руках такая серьезная книга. Ну, вот Шопенгауэр, кстати, в свое время предлагал тем людям, которым не понравится, да, ввиду тех или иных причин его произведения «Мир как воля и представление», просто использовать его как красивый декор. Поставить на полочку, потому что он специально издал его именно в таком вот красивой обложке. И он говорит, еще можете положить на туалетный столик вашей возлюбленной. Говорит, это тоже составит очень красивую, красивую декорацию в данном случае. Поэтому, может быть, и для этого могут покупать подобные книги, но нам же хочется, чтобы их читали, а не просто ставили на полочки в качестве красивого.
Да. Библиотека, вона домашня, це класно, але якщо ти ще цю библиотеку десь тут маєш, хоча б трошки. Хоча б, як там Андре Моракл, ми згадували, що там хоча б 7 авторів, але ти б знав би їх досконало, це вже свідчить про те, що ти більш-менш можеш підтримати розмову у світі.
Об'єм чоловічої пам'яті на сьогоднішній день має некі обмеження.
Да.
Поэтому уже сложно удержать столько в голове. Все предпочитают все держать на своих электронных девайсах, вот, в виде электронного формата.
Ну що ж, друзі, ось така сьогодні у нас вийшла розмова. Ну, за 40 хвилин, я думаю, що багато нам і вдалося, да, і не вдалося поспілкуватися. Ми дякуємо Титаренко Вадиму Анатолійовичу, кандидат філософських наук, доцент кафедри історії і філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дякуємо, що прийшли до нашого молодого подкасту, долучилися.
Спасибо вам огромное, что пригласили. Всегда очень интересно поговорить на подобные темы.
Дякую, як зазвичай, Михайлу, за те, що він тут мене самого не кинув.
Це неможливо було б просто зробити.
Це неможливо. Друзі, ну, а вам нагадуємо, що нас можна знайти на Казбоксі, нас можна знайти на SoundCloud, коли ми підв'яжемо SoundCloud. iTunes, так, неекспертна література. Шукайте, слухайте наші попередні подкасти, слухайте наші наступні подкасти. Ну, і сьогодні що? Ми говорили про... філософії говорили, я згадую доктора Дорна Антона Павловича Чехова, який казав, що ізображати нужно тільки важне і вічне. Ну, ми намагалися поговорити сьогодні і про важливе, і про вічне, про філософію. Дякуємо, що нас слухали. До нових зустрічей.
Слухаємо на експертну літературу.